Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга 9. Сингулярность. Том 2. Глава 7. Часть 1. Прохладный ветер со свистом прорвался сквозь миниатюрную щель в иллюминаторе, а затем устремился прямо к молодому человеку, который с весьма задумчивым видом сидел в кресле.
«Отрезвляет», —
тихо пробормотал он. Отложив спутниковый телефон, Тайсё вышел из каюты и направился прямиком на палубу. Погодка так и шепчет. А дела постепенно идут в гору. Игра только началась и уже принесла свои плоды. Следующий ход был за непоседливым младшим братом. После уничтожения трех лидеров парада планет, Тайсё решил взять небольшую паузу. Во-первых, ситуация с Юпитером и Чиро не давала ему покоя. Уж слишком император сблизился с ним, и теперь может с легкостью играть на его чувствах. И во-вторых, следующей целью был Марс, который являлся инициатором создания этого адского сообщества самовлюбленных ублюдков. А ведь раньше он был мозговым центром и помогал остальным искать свой путь. Но основная проблема заключалась в том, что он являлся хранителем большого количества ресурсов, самой важной составляющей парада. Его люди были везде, и это делало охоту слегка затруднительной. Правда, Тайсё пока так и не понял, для чего именно Марс начал сингулярность именно сейчас. Одно поражение его явно не остановит, и через определенное время он повторит все то же самое в Китае, Саудовской Аравии, Африке и Афганистане. Если у Токио была дочка Юпитера, которая чудесным образом вспыхнула и решила проблему, то будет ли подобный шанс у других? Тайсё в этом сильно сомневался.
«Вам не кажется, что отсутствие сна отрицательно влияет на ваш мозг?»
Беловидная молодая японка с длинными черными волосами вышла на палубу и поставила дымящуюся кружку на небольшой столик перед вороном.
«Вы стали слишком много загоняться и думать».
«Такова моя новая жизнь», — со вздохом ответил он и принюхался. «Фруктовый? Флоу, а ты умеешь удивлять».
«Стараюсь ради вас, господин».
«Не, бесит, когда ты называешь меня господином. Давай придумаем что-то более веское, но покороче».
Тайсё задумчиво почесал затылок.
«Ну, скажем, повелитель нового мира. Как тебе?»
«Звучит», —
кивнула девушка.
«Но для вас это слишком жирно. Не хочу пересиливать себя».
Даже так? Но если отвергаешь, то предлагай».
«Босс. Просто босс»,
— удовлетворенно заключила Флоу.
«Как-то это неискренне. Без любви», — усмехнулся Тайсё.
«Любви?»
— девушка удивленно приподняла брови.
«Мечтать не вредно, босс».
«Ладно, ладно», —
отмахнулся он и, залпом осушив кружку, медленно поднялся.
«Пойду проведаю старых знакомых. Ты пока приготовь нам ужин».
«Нам?»
«Все верно».
«Будет сделано, босс».
На острове Осака с погодой нынче было очень даже неплохо. Всего минус 2 градуса. Все же тот искусственный тайфун принес архипелагу много проблем. К аномально холодной зиме народ не был готов. Сойдя на берег, Тайсё направился в сторону Сакурадзимы, того самого вулкана, под магмой которого был затоплен терраформер, одна из секретных разработок парада планет. Они рассказывали, что якобы создавали это оборудование исключительно для того, чтобы добывать полезные ископаемые на дне вулкана, но Тайсё уже знал правду. За всем опять стоял Марс, проклятый комбинатор, который считал абсолютно всех людей круглыми идиотами. Увы, было не совсем понятно, откуда именно он пришел, а главное, кем был до своего попадания в этот мир. Но убеждать этот ублюдок умел. Возможно, будь Тайсё немного умнее и прошаренее, то Марс уже давно отправился бы в далекое путешествие. Но, увы, судьба сложилась иначе, и теперь нужно было в кратчайшие сроки исправить эту идиотскую ошибку. Хрустя талым снегом, ворон подошел к школе-интернату и постучался в дверь. Старый охранник, выглянувший наружу, выпучил глаза, схватился за сердце и сделал 2 шага назад, издавая совершенно непонятные звуки.
«А-а-а! Эх! Эх!»
«Тише, тише, приятель! Я пришел с миром!» — усмехнулся парень, подняв руки вверх. Но это лишь еще сильнее раззадорило старика. Он скостовал огненный шар и запустил в Тайсё. Тот ловко увернулся и, быстро приблизившись, заломал бедолаге руку, после чего поставил на колени.
«Мы с тобой одного вида, приятель. Давай не будем мешать друг другу. Не хотелось бы убивать будущего соратника».
«После всего, что было, как ты посмел вообще сюда заявиться?»
— прокряхтел охранник.
«Она ни за что не станет с тобой разговаривать. Ты больше не ее воспитанник, а маньяк-убийца. Она ненавидит тебя!»
«Райта-сан», —
произнес строгий женский голос. Из мрака на свет лампы медленно вышла взрослая женщина в строгом костюме.
«Прошу, давайте не будем устраивать шоу. Мне не нужна ваша смерть. Джереми, отпусти его».
«Окей».
Тайсё тут же отпустил охранника и вновь поднял руки вверх.
«Я пришел с миром».
«Да ладно».
Женщина с недоверием посмотрела на него и, сложив руки на груди, прислонилась к стенке.
«Ты же недавно хотел уничтожить это место. Не так ли? Зачем явился?»
«Не поверите, госпожа Итарашики, но мне нужен Хауги».
«Прости, что?»
Женщина с удивлением посмотрела на ворона.
«Неужто не расслышала?»
«Видимо, со временем вы стали слабы на слух. Мне нужен Хауги, кот покойного господина Усуруги», — повторил Тайсё. «Я проделал далекий путь. Кагосима — не самый близкий город, когда летишь с большой земли».
«Кот исчез после того инцидента. Его никто больше не видел»,
— ответила госпожа Итарашики и отвела взгляд.
«Диана говорила, что ты вырастешь великим. А что в итоге? Шел бы ты отсюда».
«Будучи отпетым вруном и мошенником, я научился без лишних операций определять, где правда, а где ложь. Так вот, повторю свой вопрос. Где Хауги?» — спокойно произнес Тайсё и, скостовав энергетический шар, поднес к лицу старика. «Я стал добрым. На время. Но это не значит, что я не смогу убить человека».
«Можешь проверить остов храма. Может быть, он ушел туда?»
— нехотя ответила женщина.
«Это школа, а не зона боевых действий. Сколько ты уже убил? И главное, для чего?»
«Кто знает?» —
пожав плечами, Тайсё потушил пучок, а затем направился в сторону выхода.
«Передавайте привет детишкам!»
«Вряд ли они бы хотели знать, что ты приходил сюда»,
— сухо ответила госпожа Итарашики.
«Рад, что мы с вами все еще хорошие друзья», — усмехнулся ворон,
и хотел уж было выйти, но тут ему на глаза попалась огромная картина. Примерно 2 метра в высоту и около 80 сантиметров в ширину. На ней был изображен до безобразия знакомый каф, только вот он был сделан в стиле рыцарских доспехов 15 века, а позади красовалась пара ангельских крыльев.
«Как красиво! Кто нарисовал?»
«Это Юраги, одна из наших воспитанниц».
«Почему эти доспехи кажутся мне такими до боли знакомыми? Это какой-то литературный персонаж?» — поинтересовался Тайсё, внимательно приглядевшись. «Завуалировано хорошо, но уж слишком знакомо».
«Нет, это так она видит Матидзуки Ичиро. Он спас ее перед тем, как лететь в вулкан», —
ответила Итарашики.
«Уверена, что он так выглядит для многих».
«Ангел в боевых доспехах, несущий смерть и разрушение тем, кто смеет перечить ему», —
задумчиво произнес Тайсё.
«Интересная аналогия. Но рано или поздно вы все вспомните это и поймете».
«Что именно?»
«Что Ираги ошиблась с выбором цвета для крыльев. Они должны быть черными, как у ворона».
«Ангелов с черными крыльями не бывает. Я читала Библию».
«Бывает, госпожа Итарашики. Просто про это все забыли», — усмехнулся Тайсё. «Сколько стоит эта картина?»
«Мы не продаем творчество своих воспитанников», —
строго ответила женщина.
«Очень жаль. Ибо крылья я бы точно перекрасил».
Парень сфотографировал картину на мобильник и вышел на улицу. Все забыли. И ведь правда. Забыли не только, кем он был до изгнания, но еще и его первоначальную цель. Предатель, который не захотел преклониться перед самым гениальным созданием своего отца. Тот, кто возненавидел небо и пошел против него. Эта роль больше подошла бы Тайсё, но силой наделили именно Ичиро. Какая ирония.